В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вас сегодня слышать в «Медицинском городке».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня вновь мы обращаемся к вопросам от наших слушателей. Я думаю, как всегда, будут некоторые завершающие слова в конце нашей программы уже по традиции сегодняшней обстановки. Игорь Борисович, вот начнем с вопроса от слушательницы из Белоярского района. Работала на вредном производстве, нам давали кислородные коктейли и серебряную воду. Как сейчас, помимо прогулок, обеспечить себя кислородом, и есть ли вообще польза вот от таких коктейлей и серебряной воды?
Спасибо большое за вопрос, уважаемые радиослушатели. В отношении кислородных коктейлей есть научные клинические и медицинские работы, которые показывают действительно пользу в отношении применения данной физиотерапевтической методики. Правда, эта методика, она развита только вот в пределах России, ближайших стран. Она больше нигде не исследовалась, не использовалась. Поэтому с точки зрения, так вот скажем, международной оценки, подтверждения эффективности, достаточно часто возникает дискуссия, насколько действительно это метод, который может быть применен, так знаете, как вот универсальный метод во всех странах. Поэтому предстоит еще долгая работа на пути подтверждения эффективности, но вместе с тем методика, как я уже говорил, и предложенная в России, и развивающаяся в России в санаторно-курортных учреждениях, в многих мерах профилактики, показала вот на исследованиях при разных заболеваниях дыхания и желудочно-кишечного тракта, у детей и взрослых, что она определенным образом снимает усталость, то есть помогает устранить так называемый синдром хронической усталости, когда у человека переутомление возникает из-за тяжелых физических, эмоциональных нагрузок, улучшает сон, оптимизирует некоторые функциональные показатели дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы. Есть некоторые работы, доказывающие стимуляцию иммунной системы. Но вместе с тем мы должны понимать, что это все равно методика, скажем так, физиотерапевтическая методика, направленная на регуляцию функции преимущественно здорового организма или организма с функциональными расстройствами, то есть лечение при хронических тяжелых заболеваниях не проводилось, не исследовалось, потому что, еще раз повторюсь, основа используется как мера профилактики, как санаторно-курортное лечение. Мы сами понимаем с вами, что санаторно-курортное лечение проводится людям в период восстановления, в период реабилитации, как таково. Вот. Поэтому, безусловно, если вы посетите санаторий, профилакторий или, скажем так, медико-санитарной части учреждения, завода, промышленного предприятия, где работает человек, такую методику применяет, можно только ее приветствовать. Но нужно быть очень деликатным в рамках ее оценки, как, знаете, методы, которые действительно способны вылечить там хронический тяжелый бронхит, там, бронхиальную астму. Эта методика ни в коем случае не может заменить серьезного лечения с помощью современных клинических протоколов. То есть действительно хотел бы еще отметить, что эта методика не включена в международные и российские протоколы, то есть документы, на основании которых врач выбирает методы лечения, поэтому она свое значение у нее остается именно вот в рамках санаторно-курортного лечения и профилактики как таковой. Вот. Что касается серебряной воды, да, то есть вопрос был, да, еще и про серебряную воду, то в отношении серебряной воды можно сделать небольшой исторический экскурс. Экскурс, связанный с тем, что еще Гиппократ применял серебро в качестве лечения воспаления ран. И Ренессанс произошел где-то, так сказать, в 20 веке в отношении серебра, в отношении солей серебра при использовании медицинской практики. Но все клинические исследования, которые вокруг серебра происходят, с медицинской точки зрения, они подчеркивают в основном ее антиинфекционную направленность. То есть ионы серебра, соединение серебра способно подавлять рост бактерий, грибков. Значит, есть данные медицинские исследования в отношении простейших, скажем, амеб как таковых. Поэтому в эпоху до антибактериальной терапии, когда не было антибиотиков, это было действительно, в общем, такой достаточно революционный шаг в медицине, когда использовали данные средства для лечения пациентов. И с тех пор осталась память, да, исторические воспоминания о том, что действительно серебряную воду можно использовать как некую меру, некую меру лечения, хранения воды как таковой. Вот. Но вместе с тем, конечно же, когда пришла эра современных антибактериальных средств, то есть антибиотиков, ни в какое сравнение использование серебра, ну, фактически не выдержало. Хотя до сих пор используются в ряде стран кремы с серебром, значит, и различными соединениями серебра, и показывают свой достаточно хороший результат при ряде хронических заболеваний, инфекционных кожи как таковых, когда нет необходимости в достаточно сильных средствах антибактериальных, это уже решает врач на самом деле. Вот. Поэтому в этой ситуации вот эти два момента, безусловно, мы можем учитывать и применять. То, что достаточно часто рассказывают о том, что серебряная вода способна лечить инфекционные заболевания, и, кстати, была волна, такой, знаете, ренессанс, опять интереса к серебряной волне в период эпидемии коронавирусной инфекции, то, к сожалению, вот этот интерес, он, ну, оказался так больше эмоциональным, чем рациональным. Никаких серьезных исследований, показывающих снижение заболеваемости или улучшение течения болезни при применении серебра, нет. Есть даже несколько прецедентов за рубежом, когда люди, очень увлеченные серебром в качестве средства в медицине, получили предупреждение от регулирующих органов, которые следят за тем, чтобы лекарственные средства рекламировались правильно, назначались правильно. Так вот, регулирующие органы, контролирующие применение лекарственных средств, неоднократно последние годы заявляли о том, что данные о влиянии серебра на туберкулез, на СПИД, на инфекционные заболевания вирусной природы, коронавирус, они не имеют под собой научной основы, поэтому не должны предлагаться, не должны рекламироваться как таковые. Но в бытовых условиях, когда, допустим, у человека есть потребность, да, в таком безопасном, длительном и эффективном хранении такого очень важного продукта в нашей жизни, как вода, то, безусловно, вот некоторые меры с использованием технологии серебра, они используются, они популярны, они действительно имеют право на существование. Но в медицинских средствах для лечения ни коктейли, ни серебряная вода в настоящее время при каких-то серьезных заболеваниях, имеющих угрозу для жизни, не применяются. Поэтому, безусловно, мы дать внимание и заботе этим мерам в аспектах, вот как мы сказали, профилактики, некоторых аспектах нашей жизни уделяем, но вот не более. Дело в том, что, безусловно, вот в отношении кислорода мы должны понимать следующую ситуацию. У организма за счет высоких резервов сердечно-сосудистой системы, за счет высоких резервов органов дыхания есть очень мощные такие вот, ну, возможности компенсировать даже какие-то вот, ну, там, колебания кислорода. Ну, это показывает, допустим, как люди здоровым сердцем и легким переносят гипоксию и способны подниматься, да, на высокие вершины горные, и как они переносят это достаточно удовлетворительно, но вместе с тем и переносят с определенными нагрузками ситуацию. Я хотел бы подчеркнуть, что если эта задача стоит, эта задача, безусловно, стоит перед любым человеком, который занимается своим здоровьем и думает о перспективе своего здоровья, как обеспечить себя кислородом, то это в первую очередь задача, направленная на поддержания эффективной работы сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, и поддержания нормального уровня гемоглобина. То есть вот три составляющие, которые определяют транспорт и возможность обмена кислорода в организме. Поэтому первое. Если у человека появляются симптомы одышки, ну как один из таких, может быть, общих симптомов, говорящих о недостатке кислорода в организме, в первую очередь нужно сделать общий анализ крови. И если у человека низкий гемоглобин, то принять меры для диагностики, с чем связан дефицит гемоглобина, и лечения. То есть сейчас самая частая причина – это дефицит железа, да, то есть нужно принимать, допустим, препараты железа. Ну, это я говорю как частный случай, как таковой. Второе. Если появилась одышка, человек должен обязательно, конечно, обследовать сердечно-сосудистую систему. Если у человека есть нарушения в работе сердца, то заняться лечением для того, чтобы восстановить ритм, выброс нормальный, сердце был восстановлен. Но самое главное, до этого не доводить, на самом деле не доводить до инфаркта как такового. Ну и третий момент – это следить за действительно органами дыхания. Не зря каждый год все мы с вами в идеале должны проходить флюорографию для того, чтобы оценить нормальные, ненормальные легкие у человека, в первую очередь, да, исключить хронические, очень частые заболевания, которые распространены, туберкулез, бронхит, другие болезни, которые могут приводить к разрастанию соединительной ткани и уменьшению функциональной активности легких. Вот. Поэтому строго надо следить за этими вещами. Ну, а из общих мер профилактики не курить, следить за аспектами экологии, максимально часто стараться быть все-таки на воздухе, да, осуществлять прогулки не все-таки по загрязненным улицам, а в парках и по возможности в тех районах, где действительно промышленные выбросы минимальные, и максимально находиться, еще раз повторюсь, за городом, в лесу, если мы живем в каких-то крупных промышленных центрах с сильно развитой промышленности как таковой. А помимо прогулок, на самом деле, вот как базового принципа, трудно что-то придумать больше, более эффективного, потому что прогулка – это, во-первых, тренировка дыхания. То есть в момент ходьбы у человека естественным образом работают дыхательные мышцы, потому что нагрузка увеличивается. Вот. Дополнительно, конечно, можно эту функцию развить, если заниматься дыхательной гимнастикой. Все это будет дополнительно стимулировать работу мышц и регулировать работу дыхания как такового. Но вот три этих важных составных части, они одна другую не заменяют. То есть заниматься профилактикой состояний, которые бы повреждали сердце, следить за органами дыхания, вот, значит, активные прогулки и дыхательная гимнастика, и следить за уровнем гемоглобина.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас у нас от Юрия Сергеевича из Кушвы. Как всегда, ряд вопросов у него. Первый из них – какие заболевания можно получить через поцелуй и пожатие руки?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, значит, на самом деле здесь есть как такие мифы, да, страхи, так и на самом деле вещи, которые действительно целесообразно говорить. Ну, из мифов следует отметить, что вот ВИЧ-инфекция, допустим, через поцелуи не передается. ВИЧ – это большая проблема для Свердловской области. Мы, к сожалению, одни из лидеров в Российской Федерации по распространенности данного заболевания. Поэтому, конечно, должны знать и беречь себя. Но вот через поцелуи ВИЧ-инфекция, приводящая к синдрому, значит, иммунодефицита, к СПИДу, она не осуществляется, потому что концентрация вируса иммунодефицита в слюне крайне низкая. Гепатит В и С – еще одна проблема, очень распространенная, приводящая к хроническому воспалительному процессу печени и, к сожалению, в циррозу. Значит, в литературе описаны единичные случаи передачи внутри семьи гепатита В и С. Но документально зафиксированных случаев передачи вируса гепатита С не обнаружено как такового. Вот. Поэтому есть болезни, которых мы, безусловно, опасаемся, но они в этом плане относительно безопасны. Хотя, безусловно, если есть в семье, в окружении человек, нужно соблюдать банальные меры без какого-то фанатизма, и они, в общем, реализуются. Но через поцелуй передается огромное количество других инфекций, оборачивающихся системными проблемами, в том числе это герпес-вирусы, наиболее часто передаются при поцелуях, потому что герпес-вирусы, у них очень высокая концентрация в слюне, и решающим моментом здесь будет наличие клинических проявлений герпеса, микротравмы слизистой рта, инфекционный мононуклеоз, очень распространенное заболевание, при котором, к сожалению, могут быть не только вот, не специфические проявления инфекционные, но и последствия на болезни крови, болезни суставов. Цитомегаловирусная инфекция, передача через поцелуй доказана в многочисленных научных исследованиях. Это даже послужило основой рекомендации ряда национальных ассоциаций и центров контроля о запрещении поцелуев для беременных женщин, неинфицированных цитомегаловирусной инфекцией, для избежания первичного инфицирования во время беременности. То есть на самом деле это самый такой очень деликатный и ранимый срок для получения цитомегаловируса и развития патологии плода. Поэтому это очень осторожно надо в этой ситуации быть. Вот. Вирус папилломы человека. На сегодня известно более 100 разновидностей. Он может вызывать и заболевания кожи, и других органов системы, некоторые передаются через поцелуй. Ну и ряд других инфекций. Допустим, это стрептококки, вызывающие зубной кариес. Ну и это геликобактеровая инфекция, которой занимается гастроэнтерологи, инфекция, которая вызывает гастрит, вызывает язву, а при длительном течении может вызвать и рак желудка. Поэтому, безусловно, если кто-то в семье болеет, значит, вот геликобактеровая инфекция, у него есть гастрит, язва, меры профилактики должны быть очень высоки. Поэтому на самом деле вот этот аспект, знаете, такой бытовой, он должен быть серьезным образом пересмотрен, и внесены должны быть коррективы, безусловно, вот эту традицию семейную.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос второй. Мне кажется, вы уже довольно много на эту тему говорите, но вот тем не менее вопрос, как избежать инфаркта и инсульта?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, я на самом деле очень благодарен еще раз за уточнение, за этот вопрос, потому что напомню вам одну цифру, к сожалению, 55% россиян умирают именно от инфаркта и инсульта, то есть подавляющее большинство на самом деле. Вот, и поэтому знать факторы риска, знать на самом деле вот эти проблемы, безусловно, важно. Это фактически аксиома здоровья. Это фактически базовые принципы нашей жизни, как таковой. Дело в том, что все факторы сердечно-сосудистой смертности, то есть смертности, связанной с инфарктами и инсультом, делятся на модифицируемый и делятся на немодифицируемый. К немодифицируемым относится пол. Ну, допустим, у мужчин инфаркт развивается несколько раньше, у женщин он развивается после менопаузы и позже. Возраст. Отмечено, что, безусловно, с возрастом риск инфаркта, инсульта существенным образом увеличивается. Это факт, это доказанный факт. И поэтому меры профилактики, чем старше человек, тем активнее они должны применяться. То есть просто это должна быть основная стратегия жизни. Ведь это, мне кажется, прописная истина, которую немногие понимают, что после 40-45 лет самая главная цель жизни – это здоровье. Если до 40-45 лет человек старается что-то сделать, достичь, все силы свои ложит на то, чтобы, в общем, доказать что-то, создать какое-то замечательное достижение свое, это замечательно. Но после 40-45 лет и до 40-45 лет природа его бережет, многие это знают и помнят, и, в общем, это есть и физиологические, и медицинские эти обоснования. Но после 40-45 лет природа уже, в общем, не так опекает человека. И если он не берет здоровье в свои руки, это оборачивается то, чем мы видим. Ведь все в шоке. Количество инфарктов у 40-летних, оно просто, ну, какое-то страшное, да? Количество инфарктов у молодых мужчин, которые там, женщин, да, которые только начинают жить, 45-50 лет, оно просто катастрофически большое. И поэтому вот, с возрастом стратегия здоровья – это очень важная стратегия, которая должна быть в быту, в обычной жизни человека, да, если говорить о медицинских аспектах и аспектах физического здоровья как такового. А наследственность – это неизменяемый фактор. К сожалению, есть ряд наследственных синдромов, скажем, связанных с тем, что у человека повышенный риск тромбообразования. То есть у него тромбы образуются в сосудах. И здесь современные исследования может предложить вам в научно-исследовательских и специализированных центрах медицинских, в лабораториях современных, да, которые доступны практически во всех сейчас городах, лаборатория, которые могут сделать генетические тесты на предрасположенность к инфаркту, инсульту вот за счет вот этой наследственной предрасположенности к тромбообразованию. Но заметить это достаточно несложно. Достаточно знать здоровье своих родителей, бабушек, дедушек. Это важно интересоваться. Если у них был ранний инфаркт, инсульт, то есть возник в возрасте там, до 50 лет, да, то на самом деле это ситуация, которая должна быть не просто так в памяти, а ситуация, которая должна быть основой для того, чтобы человек пошел и сдал, значит, тесты для вот, выявления наследственных состояний, предрасполагающих к сердечно-сосудистым заболеваниям как таковым. Это основные немодифицированные факторы. Что касается модифицируемых факторов, то есть факторы, на которые мы можем повлиять, и факторы, которые и определяют в основном развитие инфаркта, инсульта. И на самом деле контроль за этими факторами доказано способен снижать риск инфаркта, инсульта. Первое – гипертоническая болезнь. Мы об этом говорили и говорим достаточно часто. Нужно мерить давление. Чем старше, тем чаще. Если в возрасте там, до 30-35 лет достаточно померить раз в неделю, то где-то лет 40 надо уже 2-3 раза в неделю мерить, да, лет 45-50 уже через день и каждый день. Особенно если хотя бы хоть раз зафиксировались повышение артериального давления. Это очень важно. И если у человека повышенное давление выше 140 на 90, да, ну такой усредненный показатель, что в некоторых ситуациях врач рассматривает другие показатели и показания, вот, значит, ему необходимо применять меры по коррекции артериального давления. Нормализовать вес, исключить из питания соль, не более 5 грамм в сутки, то есть это одна чайная ложка, чуть-чуть даже, значит, не хватает чайной ложки. Вот на весь день ничего не досаливать и не солить. Вот. И самое главное, принимать таблетки давления, потому что они способны очень хорошо снижать риск развития инсульта. Это самая главная задача. Далее, это гиподинамия. Физическая активность. 6 тысяч шагов в день, как минимум. Как минимум, это вот минимальный, как бы, ну, 60 минут в день. 30 минут утром, 30 минут вечером. Независимо от того, что целый день вы бегаете там, на работе или крутитесь по дому, полчаса в день, утром полчаса в день, вечером ходить нужно обязательно. Контроль за сахаром. Раз в год надо сдавать сахар крови. Если этот показатель повышен, предпринять все меры медицинские с помощью врача для того, чтобы нормализовать этот сахар. Избыточная масса тела. Но она, в общем, видите, играет роль везде. И при гипертонии, как таковой, и при других ситуациях, и в качестве, так сказать, следствия гиподинамии. Если у человека вес превышает нормальный, да, ну, самая простая формула – рост минус 100. То есть, если у человека даже 3-4 килограмма лишних, у него повышенное давление, нужно вес нормализовать. Как нормализовать? Исключить вечерний прием пищи. Вечером кушать только растительную пищу. Значит, отдать предпочтение продуктам растительного происхождение. Белок в основном это рыба, да, и курица, да, по некоторым ситуациям. Ну, в общем, то, что мы с вами каждый раз обсуждаем как основа поста, это физическая основа здоровья, физического здоровья. Опять же, повторюсь, если мы берем чисто физический компонент этого составляющего. Вот, следить за холестерином, раз в год надо сдавать холестерин и обратить внимание, опять же, на питание и на вес, потому что как только питание восстановится правильно, вес снизится, и холестерин снижается у подавляющего большинства людей. Вот основные факторы профилактики. Следить за давлением, следить за сахаром, следить за холестерином, следить за весом, да, ну и, конечно же, исключить курение, исключить алкоголь, и в том числе и пассивное курение имеет большое значение. Но следить — это не просто значит сдавать анализы. Следить — это серьезным образом перестроить образ жизни и использовать рекомендованные, если был совет врача, консультация, рекомендованные средства для лечения. Тогда, в общем, действительно, победа будет за как раз за мерами профилактики. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от Юрия Сергеевича из Кушевы. Каковы полезные свойства травы зверобой?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, зверобой, пожалуй, это одна из немногих на самом деле трав, которая имеет очень высокий рейтинг с точки зрения медицины, основанный на доказательствах по применению. Дело в том, что средства, вещества, которые находятся в зверобое, показали свою очень высокую эффективность в лечении депрессии. Я напомню, что депрессия — это психическое расстройство, да, вот основным признаком которого является сниженное, угнетенное, подавленное настроение, тоскливое состояние, может быть, сочетающееся даже с тревожностью, включающее в том числе и боязливое или безразличное настроение, снижение или утрату способности получать удовольствие. Вот это такое вот описательное представление термина депрессии. В основном это, конечно же, угнетенное, подавленное настроение и утрата способности получать удовольствие. Если вы заметили эти симптомы за собой, если вы заметили эти симптомы в отношении окружающего человека, даже если это связан с каким-то внешним фактором, переживанием по работе, по семейным проблемам, по внешним факторам как таковым, нужно совершенно четко понять и признать, это расстройство, это психическое расстройство. Вот. Но это расстройство достаточно часто встречается не как расстройство психически больного человека. Многие вот отторгают от себя вот это утверждение, не хотят признаться, что у него есть депрессия, потому что почему-то путают и думают, что депрессия — это вот психическое заболевание. Нет, это заболевание психически здорового человека. То есть у человека нет ни галлюцинаций, ни слуховых, ни зрительных, да, нет каких-то других нарушений психической функции, но у него есть вот расстройство вот из перечисленных тех проявлений. И депрессию нужно обязательно лечить первым темпом. Обязательно нужно посетить психиатра в поликлинике, в специализированном учреждении. Психиатр занимается не только психическими заболеваниями, но и целым комплексом расстройств, которые вот влияют на вот качество жизни и имеют те или иные вот проявления, которые мы сказали. А то, что человек в депрессии, ну, если говорить с простой точки зрения, не живет, это факт. Он просто не живет. У него нет никаких жизненных взаимодействий с окружающим миром. Абсолютно никаких. Качество жизни вообще никакое на самом деле. Он не способен ни участвовать в своей жизни, ни в жизни окружающих, близких людей, ответственных за которую несет по жизненным традициям как таковым. Это очень важно. Поэтому депрессия — это всегда очень важный момент, в первую очередь, который должен быть реализован в консультации со специалистом. Ну, я так вот перешагнул в понимание, в определение актуальности зверобоя. А вот в отношении зверобоя, конечно, хотел бы отметить, что лекарственные средства и другие продукты, которые на основе зверобоя производятся, готовятся, они они доказали свою эффективность, очень высокую эффективность при легкой и средней тяжелой депрессии. Причем они не уступали даже классическим лекарственным препаратам, антидепрессантам. А самое интересное, что количество нежелательных и побочных эффектов при применении зверобоя было в 3 раза ниже, чем при применении, допустим, лекарственных средств. Поэтому это очень, так сказать, такое важное, нужное, замечательное средство, которое в медицине применяют с огромным удовольствием, с огромным уважением к тем эффектам, которые зверобой оказывает. В первую очередь, как антидепрессант. Как антидепрессант.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопрос из Дома ветеранов города Асбеста. Могут ли магнитные бури спровоцировать аритмию?
Спасибо большое за вопрос. Да, если позволите, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы слушаете наше радио, передать привет всем, да, вот, участникам нашего радио, радиослушателям из Дома ветеранов, пожелать вам здоровья, пожелать вам, да, всех благ. И ответить на этот вопрос, пожалуй, напрямую, к сожалению, не смогу, потому что до сих пор продолжается дискуссия, насколько четко, насколько прямо влияют магнитные бури на вот, здоровье человека в общем и на аритмию как таковую. В первую очередь хотел бы вам напомнить, что на самом деле вот, магнитные бури – это процесс взаимодействие, да, солнечного ветра с магнитосферой Земли. Но это взаимодействие происходит всегда и постоянно, с точки зрения такой постоянных некоторых показателей, но при определенных вот вспышках на Солнце, да, происходит нарушение в параметрах магнитосферы, которые и вот, изучаются как и определяются как, собственно, магнитная буря. Совершенно четко доказано, что магнитные бури влияют на многие аспекты цивилизации человека. То есть это на электронику, на передачу информации, на работу телерадиостанций, на работу, значит, электрических схем различных, как таковых, электрических сетей. Это факт. В отношении влияния на здоровье человека есть работы, которые показывают, что при данных бурях у человека увеличивается даже заболеваемость инфарктом и инсультом. Есть работы, показывающие, что увеличивается риск тахикардии, то есть изменение ритма работы сердца. Неврологи демонстрируют работу о том, что у человека в период магнитных бурь увеличивается склонность к развитию головной боли, обострению неврологических заболеваний как таковых. Ревматологи очень часто наблюдают обострение заболеваний суставов как таковых. Но такие вот специалисты-эксперты, которые являются такими, знаете, арбитрами, за которыми следует окончательный ответ, связано ли это с магнитными бурями или связано ли это с эмоциональными аспектами, с тем, что человек вот настраивает себя на какие-то ожидания, с тем, что другие факторы влияют, температурные факторы, да, там, факторы влажности и так далее и тому подобное. Они говорят, что пока, к сожалению, таких вот основных работ нет. Ну, если вы спросите мое мнение, то я вот как практический врач хотел бы все-таки значит, свой голос отдать в пользу того, что при магнитных бурях у человека наблюдается обострение хронических заболеваний. В первую очередь это важно для людей, страдающих нейроциркуляторной дистонией, да, вегетососудистой дистонии. В первую очередь это важно в отношении людей, страдающих гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями и органами дыхания. Насколько это важно? Это важно. Дело в том, что сейчас есть возможность, да, прогнозировать развитие магнитной бури, то есть есть календари, открытые источники, которые совершенно четко предупреждают о том, что есть вероятность развития бури там через несколько дней как таковой, да. Все интернет-источники, подробно рассказывающие о погоде, они дают прогноз на ближайшие несколько дней в отношении магнитной бури. Стоит ли этого пугаться? Нет, не стоит. Развитие бури – это не приговор. Но это повод для того, чтобы соотнести с этой бурей свои практические шаги. То есть, если вы запланировали какую-то тяжелую работу, лучше ее перенести. Вот. Если вы чувствуете обострение заболевания, то, безусловно, нужно создать себе эмоциональный и, по возможности, физический покой, да, для того, чтобы не провоцировать повышение давления. Очень скрупулезно в эти дни принимать лекарственные препараты без всяких ситуаций отложения. Медицинское наблюдение, то есть мерить давление утром, в обед, вечером, если человек страдает гипертонической болезнью. Обратить внимание на питание в этот день, то есть не позволить себе соль, тем более, да, вот, и диету выбрать все-таки такую более мягкую и щадящую, погулять по возможности дополнительно, да, минут 10-15 на открытом воздухе, по возможности обеспечить себе, конечно же, сон для того, чтобы организм восстановился. То есть такие простые мероприятия, которые нам все известны, но только в усиленном внимании и в усиленном режиме.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы из Екатеринбурга от Светланы. Может ли быть передозировка витамина D и какие у нее симптомы? Случайно обнаружила, что пила витамин D в дозировке 5000 единиц все лето.
Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, поспешу вас успокоить. Передозировки при приеме витамина D 5000 международных единиц не наблюдается, не отмечено, не зафиксировано. Передозировка в тех литературных данных, источниках витамина D, к которым я обращаюсь, рассматривается как прием витамина D в дозе 1000 международных единиц на 1 килограмм веса. Если у вас вес килограмм 50, то это нужно озаботиться в ситуации, когда вы принимали 50 тысяч международных единиц, да, а не 5 тысяч. Поэтому успокойтесь, эта дозировка вообще близка к терапевтической. Мы с вами говорили, что, конечно же, если нет анализа на концентрацию витамина D, если не посоветовались с врачом, то принимать выше 2000 единиц, скажем, зимой, и выше 1000 единиц летом, не очень целесообразно, хотя, в общем, и более высокие дозировки не демонстрируют нежелательных эффектов. Поэтому, еще раз повторюсь, передозировка, она, видите, совершенно другие цифры показывает, насколько она, может быть и опасна. Поэтому здесь в вашей ситуации не следует ожидать каких-то симптомов, искать и переживать, что может быть какие-то изменения. Но какие симптомы передозировки? Это нарушение обмена кальция. То есть у человека резко увеличивается концентрация кальция в крови и выделение кальция с почками. То есть у человека при склонности к мочекаменной болезни может быть усилиться процесс роста камня, да, или формирования камня, поэтому очень деликатно нужно при наличии мочекаменной болезни соблюдать дозировки. Да, есть некоторые данные о том, что это может усилить риски образования песка и сладжа в желчном пузыре, хотя они не подтверждены, не систематизированы. Но у детей описаны ситуации, когда очень высокие дозы детям давали, больше 1000 единиц на килограмм веса, у них развивается кальциноз сосудов, створок, но это все вещи, к счастью, которые регулируются, да, но, безусловно, этого допускать ни в коем случае нельзя, и следует соблюдать стандартные дозировки, эмоционально комментируя вопрос, хотел бы сказать, что передозировки при витамине D возникают, конечно же, при совершенно других цифрах. Поэтому давайте 2000 единиц зимой, 1000 единиц летом. Если не было каких-то других рекомендаций от врача, это такая совершенно оптимальная, безопасная доза.
Спасибо. И у нас сегодня последний вопрос. Он из Екатеринбурга, Татьяны Ивановны. К какому врачу идти с высокими антителами к герпесу и цитомегаловирусу? Внешних проявлений нет, но состояние ужасное, слабость дикая, титр высокий.
Уважаемая Татьяна Ивановна, уважаемые радиослушатели, действительно, вот инфекции, так называемые герпес-инфекции, цитомегаловирус, это инфекции, которые вызывают интерес, внимание, заботу врачей. Для того, чтобы начать диагностику в отношении этих инфекций, сдают кровь, по крови видят антитела к этим инфекциям. Но дальше ситуация, к сожалению, очень запутана, если говорить в общем. И эту ситуацию можно распутать только индивидуально на приеме врача и специалиста. Специалист, который занимается данными инфекциями, это аллерголог-иммунолог, да, вот, аллерголог, значит, они есть во многих поликлиниках, межрегиональных центрах, или инфекционист. Там, где нет иммунолога, аллерголога, этими проблемами занимается инфекционист, потому что это инфекционное заболевание, состояние. Но я хотел бы сказать, как то, что это действительно важные инфекции для оценки и лечения, для укрепления здоровья, так и то, что в современном мире распространенность цитомегаловируса и герпес-инфекции достигает порядка где-то, наверное, там 80-90% популяции. То есть у 9 человек из 10, живущих в городе, вероятность какой-либо герпес-инфекции или цитомегаловирусной, она очень-очень высока. Поэтому, к сожалению, очень часто бывают клинические ситуации, когда вот у человека есть какая-то проблема, да, беспокойство, в том числе вот слабость, допустим, да, и он ищет проблему и вот натыкается на эту ситуацию, сдает кровь на цитомегаловирус, герпес-инфекции, выявляются антитела положительные, и вот он, значит, так вот, не обращая внимания ни на что другое важное и ни на важные аспекты диагностики, вот, считает, что вот это причинно-следственная связь, а у людей, не имеющих этой слабости, в 90% случаев также есть герпес и цитомегаловирус. Поэтому нужно быть очень деликатным, очень аккуратным к установлению причинно-следственной связи герпеса, цитомегаловирусной инфекции и общих неспецифических симптомов. Да, если есть местные проявления, допустим, герпеса, да, то есть высыпания по типу пузырьков, то да, это лечится, безусловно. Если есть, там, допустим, тяжелое поражение там, ну, какого-то органа, и взяли биопсию и выявили там цитомегаловирус, да, это, в общем, ситуация, которая требует внимания. Но на самом деле это бывает только у людей, которые получают тяжелую терапию, подавляющую иммунитет. Там, по поводу онкологических заболеваний, по поводу пересадки органов. У человека, не имеющего таких вот иммуносупрессивных, иммуноподавляющих воздействий, лекарственных, других, на самом деле эти инфекции, они на последнем месте стоят в рамках определения нарушения самочувствия и слабости. Все-таки я должен отметить, что на первом месте у людей с точки зрения вот слабости, утомляемости стоит фактор нервной системы, тревога и депрессия. Они на самом деле наиболее значимы. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас в сегодняшней программе. И, как всегда, ваши завершающие слова нашим слушателям.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, хотел бы напомнить, у нас два основных, наверное, аспекта, которые сейчас занимают большое внимание, это коронавирус и психологическое здоровье. По коронавирусу ситуация определенно положительная настраивается, поэтому, в общем, мы, с одной стороны, радуемся, но, к сожалению, наблюдается риск сезонного гриппа, поэтому профилактические меры, прививки от гриппа мы должны с вами применить обязательно. Не забывайте про них, пожалуйста. Вот. Но в отношении тревоги, которая, к сожалению, сейчас распространена очень сильно, там практически 50%, как показывает фонд общественного мнения, распространенность, пожалуйста, тоже соблюдайте меры профилактики. Прогулки, витамины, сон, информационная гигиена. Это все очень важные меры. Я думаю, вы многие на себе уже это попробовали. Не болейте. Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41.
278-96-41, код Екатеринбурга 343.